Александр Валентинович Амфитеатров. Записная книжка. Не знаю почему, должно быть под впечатлением бурной полемики о Горьком. Видел во сне Адолия Раде. Как, не помню, но в личности уверен. Развеселого, жизнерадостного, толстомордого, толстопузого Адолия Раде. До Октябрьской революции хозяина виллы Раде, после Октябрьской революции милостью Горького хозяина дома ученых. Там, в недрах виллы Раде, и обрел Максим Адолия. Пришел, увидел и решил. Вот, истинно добротный опекун для русской науки. Лучше го искать не надо. В самый раз. Глубокомыслие и смелость решения заслуживают тем большего внимания, что оно шло грудью навстречу враждебным предрассудкам буржуазного мира. Содержимое и управляемое Адолием вилла Раде имел репутацию не столь двусмысленную, сколь определенную. Из того разряда, о коем тургеневский помещик Кауров выразился. «Подобной репутации я и своей бурой кобыле не пожелаю». В романе «Нана» директор кафе «Шантана» той же марки нагло требовал, чтобы посетители не называли его заведение театром, но без лицемерной вежливости, прямо и откровенно, публичным домом. В французском тексте словечком покрупнее. К чести Раде он никогда не поднимался на столь высокую степень цинизма. Напротив, скромно преуменьшая свои заслуги, он всегда настаивал, что между виллой Раде и публичным домом разница ничуть не меньше, чем между бомбою и ядром или между советским правительством и третьим интернационалом. Даже в идее, не говоря уже о стоимости предлагаемых благ. Особенно возмутительна была клевета, или юридически точнее диффамация, будто предлагаемыми на вилле Раде благами обслуживались исключительно великие князья. Компания Распутина, золотая молодежь высокого полета, мышиные жеребчики из министерств и царская охранка. На эти недостойные инсинуации Раде имеет право возразить справедливой гордостью. «Нет, вы меня в монархисты не толкайте. На первых порах, после пломбированного вагона, кто только не швырял в меня немецкий генерального штаба денег. И Гриша Зиновьев лыка не вязал, а Луначарский кренделя ногами выписывал, и на Хамкес, не заплатив задним ходом, удирал. И золотое сердце Феликса Дзержинского улыбками девочек утешалось. А однажды даже и самого Ленина, разумейте языцы и покоряйтесь, а Ленина, замертво вынесли. И понимаете теперь, каков я есть большевик?» Относительно последнего пункта я мог бы даже лично свидетельствовать в пользу Раде, так как вез ее бездыханное тело с виллы Раде во дворец к Шесинской, мой собственный бывший шофер. Впоследствии не без гордости о том повествовавший. Пашихонов памятен и любезен русскому обществу, как в некотором роде просвещенник в храме русского богатства Понтификс Максимус. Понтификс в первоначальном значении слова – строитель моста. Римские первые инженеры, соединившие берега Тибра первым мостом, выслужились какими-то доисторическими судьбами в архиерее. Понтификс Пашихонов, тряхнув стариной первозначения, старается соорудить мост между эмиграцией и Савдепией. Первое приглашается сочувствовать признанию второй государствами Европы. Строительствует Пашихонов не без сотрудников. Много их сейчас понаехало понтификсов новейшей формации. Рацеи их печатаются газетами стыдливо, в порядке дискуссии. Читаю, а в голове мелькают образы, казалось бы, совсем не соответственные серьезности авторов. То Бубнов из на дне ухмыльнется и свистнет. А ниточки-то гнилые! То просеменит куда-то в неведомое пространство, вертя хвостом и с загадочной улыбкой на крашенных губах, остроумная одесская девица, которая сумела и капитал приобрести, и невинность сохранить. То вдруг странная песня. И черт тебя нес на дырявый мост, было б тебе держатися за собачий хвост. Впрочем, последнее уже не в мечте, а наяву. Нечто вместо такого понтификального гимна пропели по поводу пресловутой статьи Пашихонова и Мякотин, и Мельгунов, и Бабушка. Его мостостроительство имело решительно дурную прессу.